Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 995-го дня войны, четверга, 14 ноября. Вот главное. Российская армия ведет бои в Купинске, в ВСУ утверждают, что контролируют город. В преддверии инаугурации Трампа Кремль пытается навязать Украине свои условия мирных переговоров, считают аналитики Института изучения войны. Генсек НАТО обрисовал угрозу со стороны Путина в Европе и подчеркнул важность нахождения США в альянсе. Двух москвичей, которых власти России обвинили в антивоенных действиях, приговорили к длительному заключению. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовила моя коллега Ксения Туркова.
Российских военных подозревают в убийстве мирной жительницы села Терны Лиманской общины. По данным Донецкой областной прокуратуры, женщина была убита, когда просто шла по поселку. Возбуждено досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и по факту умышленного убийства. Как уточняет информационное агентство «Украинские национальные новости», ведутся следственные действия по установлению обстоятельств трагедии и идентификации погибшей. Утром в четверг Россия обстреляла город Славянск Донецкой области. По данным МВД Украины, были повреждены несколько многоэтажек и образовательные учреждения. Также пострадал экипаж патрульной полиции Украины. Главная новость с фронта – это ситуация в Купинске. Поступают противоречивые данные. Украинский проект Deep State сообщил, что российские войска двумя колоннами выдвинулись в Купинск, где полтора десятка российских десантников вступили в бой с ВСУ. Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил Укринформ, что, цитата, российские военные, задействовав около 15 единиц техники, 13 ноября попытались прорвать оборону войск Украины на Купинском направлении. Deep State опубликовал видеозапись, на которой показан момент прорыва. Судя по другим видео, российские войска достигли промзоны на восточной окраине Купинска. В Генеральном штабе ВСУ говорят, что город по-прежнему находится под контролем сил обороны. В условиях войны мы не можем проверить информацию воюющих сторон. На фоне продвижения российской армии в сторону Купинска возникают вопросы о судьбе Запорожья. Как пишет «Настоящее время», за время полномасштабной войны этот город не был в оккупации, но это не помешало Москве по итогам так называемого референдума в 22-м году включить Запорожье в состав Российской Федерации. Сейчас от линии фронта до областного центра менее 40 километров, а новая реальность Запорожья едва ли не ежедневные удары управляемыми авиабомбами. Жертвами авиабомб стали десятки мирных жителей. Сотни домов в городе сильно повреждены или разрушены. По мнению Владислава Селезнева, полковника Вооруженных сил Украины, 90-тысячной российской группировки явно недостаточно для того, чтобы атаковать и тем более оккупировать Запорожье. Но определенные действия тактического характера по силам российской армии, заявляет он. В связи с этим ВСУ продолжают обсуждать то, как смена власти в США повлияет на продолжение помощи Украине, необходимой для защиты страны от оккупации. Украинские военные сосредоточены с одной стороны на сдерживании атак российских войск, с другой на подготовке к возможным последствиям прихода Дональда Трампа к власти США. Наши коллеги из Associated Press поговорили об этом с бойцами ВСУ.
Наверное, для большинства людей это просто уже на характере. То есть просто бросить все, сбежать, ну и смысл дальше. Завтра они будут дома. То есть все равно подпитываешься тем, что у тебя есть семья и все остальное, и защита мирных граждан, и как-то хочется, да, и поменяться, и все, и уже немного и отдохнуть от этого. Но все прекрасно понимают, что сейчас нам абсолютно не до этого. Потому что если мы уйдем, ну и тогда все. Тогда уже и возвращаться не будет куда. Смены хорошо. Возможно, будет намного больше помощи. Плюс у них там свои планы, как прекратить войну и все. Единственное, что смущает фраза 24 часа, потому что не хотелось бы ни в коем случае отдавать свою землю. Потому что потом это может и продолжиться, и все остальное. То есть вот что-что, а только полноценная победа. Не отдавать никаких территорий, ни в обмен, ни на что, ни на какие договоренности, потому что они уже прекрасно доказали, чем выходят потом эти договоренности.
Мы им доставляем воду, ежу.
Мы доставляем воду, еду, медикаменты, инструменты, если они в чем-то нуждаются. Все это с помощью наших беспилотников. Ребята не могут покидать свои позиции, потому что это очень опасно. Из-за этого нам нужно по воздуху это доставлять.
Многие мои товарищи служат в пехоте. Мы общаемся с ними при любой возможности. Поэтому общение с пехотой является важной частью нашей работы. И доставка грузов, и поддержка во время штурма. Чем больше урон мы нанесем, тем легче им будет. Это наше государство, наша страна, наша земля. И мы не понимаем этих громких заявлений русских о том, что они что-то здесь освобождают и кого-то спасают, оставляя после себя только руины и камни. Мы изо всех сил пытаемся уничтожить их и отвоевать наши территории, чтобы это не прошло дальше, чтобы больше не было разрушенных городов, разрушенных жизней.
Зруйнованных жизней.
Это были комментарии бойцов СУ о том, как смена власти в США может повлиять на ситуацию на фронте. В сводке Института изучения войны эксперты говорят, что Кремль уже пытается диктовать условия любых потенциальных мирных переговоров с Украиной в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
По данным Института изучения войны, Кремль хочет до инаугурации Трампа установить свои условия для мирных переговоров. Как пишут эксперты, цитата, «манера, в которой Кремль пытается установить свои условия для переговоров, ясно говорит о том, что цели России остаются неизменными и по-прежнему сводятся к полной капитуляции Украины». Накануне Мария Захарова, официальный представитель МИД, заявила, что мир может быть достигнут только тогда, когда Запад перестанет поставлять Украине военную помощь. А министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что любые предложения заморозить линию фронта хуже, чем Минские соглашения, подписанные после вторжения России в Украину в 2014 году. Как считают в Институте изучения войны, Россия не готова идти на большие уступки команде Трампа, чем это было при команде Байдена. Хотя после избрания Трампа Владимир Путин выражал заинтересованность в восстановлении отношений между Россией и США, эксперты делают вывод, что Путин ожидает уступок со стороны администрации Трампа без аналогичных шагов со стороны Москвы.
И в завершении военной сводки очередная новость о гибели солдат-срочников из России, которые, как утверждал Кремль, не участвуют в полномасштабном вторжении. Как подсчитали наши коллеги, из-за здания «Верстка» не менее 13 российских срочников погибли во время боев в Курской области после наступления украинской армии. Впервые о гибели срочника, 22-летнего Артема Добродумского, стало известно на 9-й день наступления ВСУ. Он стал самым старшим из погибших, а самому младшему, Сергею Севцову, было 18 лет.
Это была военная сводка, которую подготовила моя коллега Ксения Туркова. Тему продолжающегося наступления России обсуждают и в Европе. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Польши Дональд Туск в среду провели встречу, где сделали ряд заявлений, касающихся необходимости противостояния российской агрессии. Марк Рютте перечислил угрозы со стороны Москвы, которая нашла партнеров в лице Пекина, Пхеньяна и Тегерана.
Если вы посмотрите на оборонное производство в России, а также в Китае, то увидите, что они наращивают свои усилия. Мы должны сделать то же самое, а значит, ликвидировать бюрократию везде, где это возможно, наладить производство, новые производственные линии, новые смены и так далее. Война приняла новый, опасный оборот, поскольку северокорейские войска сейчас дислоцируются в России, и это не бесплатно. Путин, наш друг в Москве, платит за это. Он платит за это не только деньгами, но и технологиями. Он поставляет ракетные технологии Северной Кореи. И сейчас это представляет угрозу не только для нас здесь, в Европе, но и для Южной Кореи, Японии и материковой части Соединенных Штатов. И, конечно, Китай участвует в военных действиях, обходя санкции и выпуская товары двойного назначения. У Путина тесные отношения с Ираном, и он получает военную помощь от Ирана, что помогает ему в войне против Украины. Но он платит деньгами, и эти деньги тратятся Ираном на распространение своего негативного влияния на Ближнем Востоке и за его пределами.
Это был комментарий Марка Рютте. Как уточняет «Европейская правда», Рютте во время общения с журналистами на пресс-конференции с латвийским президентом Эдгарсом Ринкевичсом также выразил уверенность, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает важность членства США в НАТО. Он также заявил, что только Украина может решать, когда начинать переговоры с Россией. А вот что сказал польский премьер Дональд Туск.
Мы разделяем мнение, что сегодня необходимо сделать все для укрепления трансатлантического оборонного сотрудничества, и никакие внутренние события не должны этому препятствовать. В этом вы можете рассчитывать на Польшу и польское правительство. Мы будем последовательны в этом отношении. Такова польская доктрина. Мир будет в безопасности только до тех пор, пока Соединенные Штаты, Канада, Европа, НАТО и наши друзья за пределами Европейского Союза, Великобритания, Норвегия, будут действовать сообща. Я подтвердил, что Польша продолжит вкладывать деньги и усилия в то, чтобы сделать свою границу непроницаемой для потенциальных агрессоров.
Это был комментарий премьер-министра Польши Дональда Туска. Украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении вновь подчеркнул важность поставок систем ПВО для Украины.
Украина вдячна всем нашим партнерам, которые...
Украина благодарна всем нашим партнерам, которые помогают нам с противоракетами и системами противовоздушной обороны. Сейчас мы работаем над дальнейшим увеличением поставок от наших партнеров и по ракетам, и по системам ПВО, а также по всему необходимому для усиления наших мобильных огневых групп. Стратегическая цель – достичь практического уровня сотрудничества с нашими партнерами, который позволит нам здесь, в Украине, производить необходимые нам системы противовоздушной обороны и противоракеты. Сегодня я разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем. Германия – лидер в оказании нам помощи, особенно в области систем ПВО. И сейчас мы обсудили поставку еще одной системы IRIS-T и дальнейшую работу по укреплению нашего воздушного щита. Мы также обсудили формат «Рамштайн» – сотрудничество, которое принесло большую пользу Украине и всем нашим партнерам. Это наша коллективная сила. Мы также обсудили подготовку к встрече G20 в Бразилии уже в ближайшие недели. Мы ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы позиция Украины была представлена во всех соответствующих дискуссиях. Только сообща, все человечество может гарантировать действительно прочный мир и долговременную стабильность в международных отношениях.
Для международных отношений.
Это была цитата президента Украины Владимира Зеленского. Конечно, внимание в Киеве сейчас сосредоточено на людях, которых Трамп номинирует на ключевые должности в своей администрации. Украинская правда приводит слова сенатора Марка Рубио, которого Трамп собирается номинировать на должность госсекретаря. Рубио заявил, что на посту госсекретаря будет работать над реализацией внешнеполитической повестки Трампа. А также, цитата, «под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир посредством силы». Это была цитата кандидата на должность госсекретаря Марка Рубио. Ну а уходящая администрация США в лице президента Джо Байдена всячески подчеркивает важность поддержки Украины. В частности, об этом Байден сказал в ходе встречи с Трампом. Вот как прокомментировал эту тему советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент Байден подтвердил свое мнение о том, что постоянная поддержка Соединенными Штатами Украины отвечает интересам нашей национальной безопасности. Это в интересах нашей национальной безопасности, потому что сильная и стабильная Европа, которая противостоит агрессорам и диктаторам и дает отпор их агрессии, жизненно важна для того, чтобы в конечном итоге мы не оказались втянутыми непосредственно в войну, что, как известно, в 20-м столетии дважды происходило на европейском континенте.
Это был комментарий советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. В заключении подкаста поговорим о репрессиях в России. 24 года колонии и штраф в размере 1 200 000 рублей получил машинист башенного крана Сергей Андреев, которого второй Западный окружной военный суд осудил по обвинению в госизмене и поджоге военкомата. Как передает издание «Сота Вижн», помимо госизмены, москвичу также вменили статьи о терроризме, участие в террористическом сообществе и незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и ее компонентов. Андреева задержали в ноябре 2023 года. Сообщается, что он дважды пытался поджечь здание военкомата в Москве, при этом его действия не повлекли жертв или серьезных разрушений. По версии следствия, Андреев якобы действовал по указанию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины по имени Максим. Адвокат Андреева указал, что в материалах дела причастность Максима к украинским спецслужбам не установлена. При этом правозащитники все чаще обнаруживают, что сотрудники российских спецслужб проводят операции под фальшивым флагом, притворяются спецслужбами Украины, выявляя таким образом антивоенно настроенных россиян. В четверг военный суд в Москве приговорил Анастасию Бережинскую, театральную режиссерку и мать двоих детей, к 8 годам колонии за антивоенные посты. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
43-летнюю Анастасию Бережинскую военный суд в Москве приговорил к 8 годам колонии. Поводом стали антивоенные посты и комментарии, которые Анастасия публиковала в социальной сети ВКонтакте. Ей были предъявлены обвинения по 3 статьям Уголовного кодекса – оправдание терроризма, распространение фейков о российской армии, а также дискредитация армии. По мнению прокуратуры, Бережинская, цитата, «бездоказательно публиковала утверждения об уничтожении мирного населения, пытках и истязаниях, геноциде украинской нации». Конец цитаты. Она также писала комментарии о совершении президентом как главнокомандующим военными силами Российской Федерации госизмены, геноцида и военных преступлений, похищении российской армии чужого имущества, уничтожении инфраструктуры. Подсудимая отказалась давать показания в суде, а во время допросов говорила, что, цитата, «была раздосадована военными действиями государства, переживала за мирное население как России, так и Украины, а также хотела обезопасить себя и российский народ от вторжения других государств». Бережинская признала свою вину частично. Она согласилась с обвинениями в распространении так называемых фейков и дискредитации армии, но заявила, что никогда не оправдывала терроризм. Бережинская – театральный режиссер, вместе с мужем воспитывает двоих детей 8 и 10 лет. По словам мужа Бережинской, ранее ее привлекали к административной ответственности за репост. Как следует из материалов дела, у Бережинской есть диагноз «смешанное расстройство личности». Прокуратура обратила на нее внимание после жалобы некой Нины Пархоменко из Краснодара, увидевшей посты и комментарии Бережинской в соцсети. Сейчас страница Бережинской во ВКонтакте на территории России заблокирована по требованию прокуратуры.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о суровом приговоре против москвички Анастасии Бережинской, которая высказывалась против войны в соцсетях. На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, включая мою соведущую Ксению Туркову и звукорежиссера Алексея Зонова. До встречи завтра.